братья, слушайте повесть, любви и простоте. Два куплета споем. Песнь возрождения номер один. Встаем. Номер один.
Братья, мы совершим сейчас молитву. И Господь милосердный, мы приносим благодарность Тебе сердечную за этот день Божий, который Ты даешь, и он завершается. И мы просим, чтобы Ты благословил и за заключительную беседу, и брата, который будет проводить, Господи, дай способность вот и братьям воспринимать эти духовные беседы. Господи, помоги жить жизнью. Именно так, как однажды Мария все слагала в сердце свое. Если не запоминаем, что мы могли записывать, и потом, что мы могли претворять в нашей жизни. Все это мы желаем делать во имя Твое для славы Твоей. Аминь.
Аминь.
Садитесь, братья. Значит, беседу будет проводить Дмитрий Николаевич. Он является служителем, рукоположенным учителем в нашей поместной церкви. Пожалуйста.
Мир вам, братья.
С миром.
Давайте мы откроем место Священного Писания. Это будет Деяния апостолов. 21 глава Деяния апостолов. 17 по 24 стихи. Деяния апостолов 21, 17, 24. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Да вот этого места. Братья, я сегодня думаю как-то так вот построить это, чтобы не было официальной проповедью, ну, может, как-то как беседу. Поэтому, если будут вопросы, можете поднимать руку, задать свой вопрос или напишите его. Если будут вопросы, мы в конце будем иметь время для вопросов и ответов. А Хотелось бы мне сегодня поднять вот такую вот тему. Принятие решений или трудность в статусе проповедника. Вот вы в большинстве своем проповедники и будущие служители, которые поведут церковь, поведут ее дальше по пути. Я помню, в 80-м году я был на библейских курсах в Кишиневе. Ну, это были, конечно, гонения, подпольные были курсы. И нам братья тогда говорили, помню, вы поведете когда-то церковь. Я очень хорошо эти слова запомнил. Когда-то вы поведете церковь. Я думал, когда это и вообще будет ли? А время настало. Время настало такое, и для вас оно тоже настанет. И вам придется стоять и принимать решения. Принимать решения для созидания тела Божьего. Когда, помню, первый раз приезжал сюда Геннадий Константинович с братом Скорняковым. И вот тогда, когда мы так были собраны, братья, Геннадий Константинович посмотрел на нас и говорит, я переживаю, как будет здесь созидаться тело Господне. И потому что увидел окружающие события, вот людей, какие вот выехали. Люди в основе своей были, конечно, я бы сказал так, храбрые, что ли, авторитетов не признавали. И, естественно, что старшие братья переживали. Вот с этой проблемой, вот решением правильно, вот правильным решением вопросов служители, проповедники сталкивались всегда. Всегда. И всегда были те, кто говорили, нет, а ты вот понимаешь, брат, тебе надо поступить немножко в этом случае, чуть иначе. И будет хорошо. А если ты не поступишь, будет плохо, и в первую очередь, возможно, для тебя. И есть пророчество, что будет время, когда здравое учение ну, мало будут принимать. Будут требовать, говорить им приятное. Будут требовать, чтобы проповедовали и решали такие вот решения, проводили в жизнь, как людям нравится. В наших вот церквах, слава Богу, такого нету, когда церковь вот именно так поступает с проповедником или служителем. Но в американских церквах это уже есть. Я как-то, это было какое-то время назад, ехал и слушал одну христианскую станцию американскую. И там были новости, значит, к этому часу религиозные новости. И там в каком-то штате, это было давно, я не помню уже, уволили пастора. И когда, значит, взяли интервью этого Church Board, Совета Церковного, за что его уволили, и эти вот там братья говорят, мы его предупреждали, он уже всех, достал уже своими замечаниями, постоянно ему что-то не нравится, мы его предупреждали, чтобы он исправился, а он не исправился. Пришлось его уволить. Знаете, я бы хотел, чтобы оказался ложным пророком, чтобы вы не были свидетелями или участниками вот такого, вот что, когда проповедник будет стоять твердо, его как-то сгинали. А решение принимать придется. И мы вообще каждый день принимаем решение, так или иначе, иногда автоматически, а иногда и серьезные вот моменты, когда нам нужно видение, нам нужно быть исполненными Духа Святого, чтобы принять правильное решение. Вот мы прочитали наше место. Это Деяния апостолов, ну, вы знаете, что эта книга, большей частью историческая книга, она помогает нам видеть, как в начале, вот первые шаги церкви, как принимались решения, как они в начале было. На сегодня все много изменено. Мы не живем вместе, как первая церковь. Многое мы не делаем так, вот, относительно крещения, допустим. Помните тогда, какие яркие примеры? Вот вода, что мне мешает? Это было становление церкви. И немедленно же совершали крещение. Сегодня мы так не делаем. Первые шаги церкви. И когда действительно от стоящих во главе требовалось правильное решение. Если взять чуть раньше, вот Деяния апостолов, мы знаем, что в 4 главе, в частности, Деяния апостолов, там описывается, как начались первые гонения на верующих, на церковь. Сатана воздвиг эти гонения, были арестованы там Петр, были арестован Иоанн, и скоро их отпустили. Их отпустили, почему? Боялись народа на тот момент еще, и их отпустили, но им, мы знаем, строго запретили прекратить проповедь, не благовествовать об имени сём, говорит об Иисусе больше, чтобы они не смели. На таком условии их как бы отпускают. Помните, они пришли в церковь, рассказали так и так. Вот такое вот положение, что с проповедью надо как-то что-то делать, иначе будут еще большие гонения. Многие из вас, ну вот, наверное, всех вас, вот отцы, помнят, что похожие ситуации у нас были вот там, в годы гонений, когда перед церковью вставал реально вопрос, что делать дальше, как быть дальше. Надо было принять решение, и было два пути примерно. Вот, можно было решить так, собралась церковь и решить так, ну, в самом деле, власти многого не требуют. Когда я вот был в таком положении, как вы, вот молодым членом церкви, они тогда говорили, мы многого от вас не требуем. Ну, вот, ну, не надо вот маленьких детей, не надо это, не надо то. И проповедь приезжим проповедникам, братьям нашим, слово тоже не давать. И вот так вот можно было бы, конечно, подумать, в самом деле, ну, что-то мы уступим, что-то они уступят, и осторожнее как-то, помягче, чтобы выжить. А там дальше будет видно. Вот. Мы знаем, что такие вот решения или такие вот ситуации были, и решения принимались подобного рода. Но вот в первой христианской церкви на тот момент, когда произошло вот это, в четвертой главе, то тогда решение церкви было единодушно. Они сказали твердое «нет». И это решение было принято как, братья? Помните? Церковь находилась тогда в молитве. И во время молитвы вот церковь решила вот это твердое «нет» в молитве. И это очень хороший для нас пример. Конечно, враг не спал. Были и дальше гонения. Ситуация не всегда была гладкой. И мы знаем, что вот произошел впоследствии еще спор. Я так вот немножко как бы издали подхожу к этой проблеме, чтобы нам было видно больше внутренняя ситуация в церкви. В 6 главе Деяния апостолов мы знаем, что там произошел спор от эллинисты с иудеями, хотя эллинисты – это те же иудеи. Только они иудеи, жившие не в Палестине, в Иерусалиме, а в рассеянии. У них произошел спор, там были обделяемы, и они говорили, что вот иерусалимские евреи, ну, хоть и все были равны, но они как-то делали себя равнее, что ли. И произошло огорчение. Огорчение. Собирается снова церковь, снова рассматривает эту вот ситуацию, и ее обозначили двумя словами: «нехорошо». «Нехорошо». И снова молитва мы видим. И они действительно, братья, увидели здесь происки сатаны, потому что тогда было в сущности, что происходило? Происходило ропот на руководство церкви, на самих апостолов. И поэтому церковь сказала: «нехорошо». Вопрос тогда был решен, и решен правильным образом. Но дальше, если мы видим историю церкви, как развивались события, мы видим, что ситуация потихоньку меняется. Меняется, и в нашем тексте мы видим, вот апостол Павел пришел в Иерусалим. На тот момент он имел уже свои миссионерские путешествия, был в разных городах, основывались церкви, много работы совершал Господь через него. Это был избранный сосуд. Хотя, казалось бы, кому-кому, но не ему же быть избранным сосудом. Знаете, братья, иногда мы часто думаем: разве меня Господь изберет? Разве меня Он употребит? Я скажу, что Господь знает, кого послать. И если вы будете ревновать, если вы будете действительно желать быть служителями Слова, Бог вас употребит. Он найдет обстоятельства, место, где вам служить. Потому что основное назначение Божьего человека – это не быть великим исцелителем или предсказателем будущего. Помните, однажды Исаия стоял пред Господом. Ему был голос, который сказал ему, что «возвещай». Ему не было сказано «исцеляй» или «твори чудеса великие». «Возвещай». Что мне возвещать? А вот что. «Возвещай». И то сегодня же хочет Господь от каждого из нас. «Возвещай». «Возвещай, что человек – это временно, что как цвет на траве, он увядает, и что ему надо принять благую весть». И с этим сегодня очень многие не согласны. Сегодня многие будут говорить, что вы только пугаете людей, вы говорите, что можно погибнуть, вы говорите, что спасение можно потерять. А это не так. Мы находимся именно в такой среде. Тем и отличаются, братья, вот восточные баптисты от западных. Мы из восточных, которые понимаем, что спасение человек принимает, и оно действенно для всех людей, но человек должен его принять, и он его может потерять. А здесь западные баптисты не верят этому. Они говорят, что однажды приняв, не беспокойся, не бойся, а освобождайся от страха и живи радостно. И живи радостно. И многие живут радостно. Многие живут настолько радостно, что обогнали уже и мирских людей. Но они верят точно, что они спасены. Как-то вот несколько месяцев назад, может даже год, Виталик, вот мой сын, заказал много таких вот маленьких буклетов, маленькие книжечки на английском языке, и чтобы их распространял. И вот там я смотрю один буклет, молодой человек такой вот, где-то лет 18, и попал он в притон какой-то, зашел, и тут как раз ничего не успел, налет полиции, и огромный такой полицейский берет этого тщедушного молодого человека, поднимает его вот так и говорит: а если бы здесь ты успел, допустим, это или то, или мы бы здесь стреляли и тебя бы убили, как ты думаешь, где бы ты был? И тот вот так вот: I don't know, in the heaven? Я не знаю, ну, на небесах. Так вот он думал о своей жизни. И много таких обманутых людей. обманутых людей, которым нужно сегодня глаза раскрывать. Это нелегко, братья и сестры. Братья, это нелегко, когда человек в чем-то уверен, и которому сказал авторитет, пастор, допустим, церкви, или какой-то заезжий вот проповедник, миссионер, и он сказал: не бойтесь, поднимите руку, я за вас помолился, все, вы спасены. С такими людьми очень тяжело потом работать. Они уверились в этом. И правду донести до них очень тяжело. Так вот, возвращаясь к нашей теме, братья, апостол Павел встретился с пресвитерами, с апостолами, и рассказал им о великих делах. Его служение выслушано. Одобрили братья, но уже не на членском собрании. Вы заметили? Все здесь происходит на уже как бы закрытом таком заседании, что ли, вот где собраны апостолы и пресвитеры. И ихнее служение практически одобрили. Но дальше, братья, происходит, нечто такое вот немного, я бы сказал так, невероятное. Дальше, только что вот прославили Бога, все, и вот братья Яков вот советуют Павлу, дают совет ему. Знаешь, Павел, все это очень хорошо, и учил ты правильно, но, и вот этот вот но, вот надо, надо исполнить обычай из закона, надо. Вы знаете, братья, как будущие проповедники, вы столкнетесь с ситуациями, когда вам, возможно, будут говорить: надо. Надо где-то чем-то поступиться. И от вас будет требоваться решение. От вас будет требоваться стоять так, как вас учат. Вот учат здесь. Учат Дух Святой. Чтобы вы стояли в истине. И я думаю так, если мы возьмем эту ситуацию, рассматривать поглубже, как вам кажется, знали ли братья все-таки, помимо рассказа Павла, о чем он учил? У нас не получается беседа, а все-таки проповедь. Я начну задавать вопросы. Да,
Яша. Я слышал такой вопрос, например, от иудеи, там он пресвитер, его поставили в такое положение, но они все понимают, что он правильно делает, и что ему нужно исполнить закон. Сам апостол Павел противник закона. То есть он галатам, это все уже послания были написаны. И тут они его ставят в такое положение, что он должен перечеркнуть свои слова по-другому. И Бог его просто сохранил, что он не исполнил. Ну, я так слышал, говорят, что Бог, он хоть и пошел навстречу верующим иудеям, но Бог...
Ты громче, чтобы братья все слышали. Смотрите. Мы поняли. Твоя мысль была такая, что действительно апостол Павел действительно попал в трудное положение. Так же? Как тупик. Потому что почему, братья, все-таки вот такие моменты фиксируются Священным Писанием? Или такой взять момент, когда Павел галатам, он говорит, что произошло. Он мог и не писать, что у них произошло в Антиохии с Петром. А Павел скрупулезно описал, что я встал и сказал Петру, и сказал ему достаточно жестко: Петру! И Священное Писание вот эти вот... На тот момент Петр был неправ. Священное Писание сохранило вот эти вот нюансы. Вот это вот все, это была жизнь. И они жили этой жизнью. И сегодня у нас тоже жизнь, она не легче. Возможно, и той силы, которая была тогда, у нас и нет сегодня, но решения или нападки сатаны, решения, которые мы должны принимать, они, мы их обязаны будем принимать. Так вот, вопрос мой такой был: знали ли апостолы Иаков там и Петр о служении Павла, все, что он делал и чему он учил? Леша, знали они? Знали. Правильно. Они знали. Они знали, что Павел говорил много. И он До этого вот мы читаем 21 главу, а в 15 главе там же сами апостолы уже раньше принимали Павла, помните? И они сказали, что мы на язычников не налагаем ничего, кроме вот этой вот там пяти. И тут, и там не было, когда они говорили, что помните, значит, бедных, не желать ничего, что не желаешь себе, не есть удавленины, и крови удерживаются от блуда. Там не было никаких элементов закона, обрезания, ничего. Но здесь они говорят Павлу, надо исполнить вот обычай. Пойдешь в храм, там заполни, как, вернее, заплати, они остригут себе головы. И все тогда поймут, что ты вот, ну, все-таки наш человек. Знаете, действительно, когда проповедник попадает в такую ситуацию, ну, как бы между двух огней, здесь, братья, я хочу цель вот моя, чтобы мы больше сосредоточивались не на Павла или Петра, а на себя, чтобы мы в этой ситуации выставили больше себя, как бы я поступил. Будет ли такой момент в жизни, когда я окажусь в такой ситуации, когда мне надо будет принять решение, которое, может быть, вразрез идет, с авторитетом чем-то, должен принять решение. И ситуация для Павла была, знаете, очень щекотливая еще и тем, что когда-то, я уже говорил в Галатам, это вторая глава, кажется, 14, он очень смело встал и обличил Петра. Он тогда был на 100% прав. И теперь вдруг он должен принять решение и практически находиться почти что в тех же сапогах, что когда-то находился тогда Петр в той Антиохии. Это было очень такое вот... И Павлу нужно было принять решение. Практически, вот Яша прав. Павлу на тот момент пришлось, ну как бы, или предложили ему, ну как-то все-таки вот так прежние свои проповеди, ну как бы вот так вот, перечеркнуть. И взяться за исполнение закона. Это нелегко было. Знаете, очень долго мне было вот непонятно, но почему все-таки Павел пошел на вот эту сделку? Почему Павел все-таки согласился? Я замечу только, что, смотрите, длительной молитвой, когда принималось все это решение, здесь не было, как раньше, лет 10-15 назад, когда стояли апостолы и говорили, что нам запретили проповедовать, что будем делать. А церковь на колени стала. И так молились. И они встали и сказали, что нехорошо, мы будем проповедовать дальше. И она дальше проповедовала. Они приобрели эту силу в молитве. Так вот, к нашей ситуации, вот почему все-таки Павел сделал то, что они просили, хотя, конечно, это было все-таки против его совести. Я думаю, что мотивы у Павла могли быть разные. Во-первых, Павел, и это хороший пример для нас, он очень любил своих братьев. Он говорил, что я за них готов быть отлученным даже от благодати. Он жизнь свою хотел положить за своих братьев. Как проповедники, мы должны иметь вот это вот чувствование, что не только... Ну, красиво так стать на кафедре там и вот взять Библию и сказать, так говорит Господь, это мы должны делать. Но это то, что только как бы надводная часть жизни проповедника, а многое скрыто, многое требует от проповедника труда и самоотверженности там, где, казалось бы, никто, может быть, и не видит. И апостол Павел именно вот так вот любил своих братьев. И он был готов положить свой авторитет. Он мог, конечно, отказаться. Но он был, видим, здесь готов был все-таки положить свой авторитет, свою, может быть, какую-то славу, которую он на тот момент имел. Он очень любил, и любовь, он, помните, писал Коринфянам в 13 главе 1 послания к Коринфянам, какая любовь, что она не превозносится, она все терпит, все переносит, она никогда не перестает. Это вот как гимн любви, то, что вот Павел написал. И он не говорил только, он не был человеком только слова. У него, почему он, это была великая жизнь, почему он был успешен в своих проповедях. А потому, что слова его с делами не расходились. Братья-проповедники, и себе говорю, слова с делами, когда не расходятся, это успешное служение. Если же они начинают расходиться, то Слово Божие нам говорит так, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Господом. Возвращаясь к нашей теме, вот мы видим, что одной из возможных причин, что он любил своих братьев, и он надеялся через этот, ну, я бы сказал так, компромисс, что он получит возможность еще больше проповедовать, еще больше будет покаяний, достичь покаяния путем этого вот, ну, компромисса. Братьев, ну, тоже как-то, я бы сказал, можно тоже понять, что ли. Смотрите, обрести мир в церкви они хотели. Они говорят, что все знают, тысячи уверовавших иудеев, все о тебе знают, Павел. И знают что? Знают, что у тебя с учением вот о законе не все ладно. Пусти тебя в церковь. Ну, может выйти вообще бунт. А так вот ты сделай вот это, и все увидят, и все будет хорошо. Таким образом, и в церкви как-то, вот, и в городе же тоже знают о Павле, и в городе как-то удастся избежать гонений на саму церковь. Ну что, иудеи будут говорить, вы там в церкви, вы кого там на проповедь ставите? Тот, который, значит, осквернил храм, явившись язычником в храме было разрешено заходить только иудеям. И тоже вот, видите, мотивы. Тут же не просто взяли и склоняли на грех, а абсолютно ничего. Такого не было. Мотивы были хорошие. Братья, тяжело было вот Павлу. И вот финал какой? Вот давайте я вас прошу, ну какой финал из всего этого? С хорошими мотивами, с хорошими мыслями, вот все было хорошо. Какой финал? Тима, ну скажи нам, какой? Ты слышал эту историю? И раньше читал. Ну какой финал? Он согласился, да. А вот outcome, как говорят здесь, ну то, что получилось в результате, какой было? Ну так скажем, давайте так. Позитивно... А? Позитивно или негативно получилось?
Негативно.
Негативно. Да, все-таки вы правы. Не получили они ни те, ни другие, ничего. Просто и Павел, то, что... Да, вопрос, пожалуйста. Совершенно верно, Яша. Вы слышали, что брат Яша сказал? Дело в том, что действительно Бог не допустил, потому что у Бога это как раз были как бы мои следующие мысли. Но на данном этапе я хочу сказать, что смотрите, не получил, у Павла были свои как бы, ну, причины, почему он все-таки выслушал их и не сказал, знаете что, братья, я этому, вот брат Петр, я же тебе говорил тогда, помнишь, в Антиохии, что ты, что нельзя вот так вот давать, исполнять, значит, закон тем, которые, а ты его сам и нарушаешь. И я тебе об этом раньше говорил, теперь ты меня опять склоняешь, ну, в конце концов, ну, братья апостолы, что вы делаете? Апостол Павел так не пошел, не сделал. У него были мотивы, что, может быть, я приобрету. Помните, Павел как говорил, что для, значит, язычников я был как язычник, не будучи чужд того, что Господь сказал. для иудеев, как иудей, он все время старался. Но его мотивы... Валек, пожалуйста.
Что он сделал? Ну, что Павел сделал? Что четыре человека, вот этот самый, два счета стих. Я не понял двух слова. Что он принял, обет или что он сделал?
Давай прочитаем, что они ему поручили опять. Вот смотрите, 23 стих. «Сделай же, что мы скажем тебе». И вот они говорят, что у нас тут в церкви есть четыре человека, имеющие на себе обет. Дело в том, братья, что первая церковь, ну, в данном случае события происходили в Иерусалиме. Они, тогда синагог не было. Вернее, синагоги были, но церквей не было, как мы знаем, вот, дом молитвы. Первые христиане собирались еще в храме или в других местах, где храма не было, в синагогах. Почему Павел в городах узнавал, где евреи, и шел куда в субботу? В синагогу. И первые христиане, включая даже апостолов, они элементы закона в себе сохранили. Сохранили. И поэтому это не было чем-то, ну, знаете, таким вот предвзятым. И апостолы здесь говорят, что у нас в церкви здесь есть четыре человека, которые взяли обет, дали обет. Возьми их, очисти с ними, то есть по закону, там как было положено очищаться, очисти с ними, возьми на себя издержки, на жертву за них, то есть купи там, что там надо было, ягненка или двухгорлиц, смотря какой был обет. И все это принеси по закону, чтобы они остригли голову. И тогда все узнают, что то, что ты вот учил, несправедливо. Да, пожалуйста, брат. Mm-hmm. Да. Вот, обеты были на тот момент, конечно, очень разные, много обетов. Фарисеи, они же мастера были. Иисус много раз их обличал. Он говорит, что интересно, вы рассуждаете, говоря, что если кто поклянется храмом, то ничего, а если золотом в храме, то виновен. И он говорил, лицемеры, так кто кого освящает? Золото освещает храм или храм освещает золото? И вот такого вот нагромождения, валежника вот такого у фарисеев было очень много. Очень много. Как обойти закон? Знаете, отвлекаясь чуть-чуть от темы, расскажу вам случай, когда я приехал сюда, в Америку, 18 лет назад. И вот тогда же первое, мы же ничего не знали. И помню, один брат говорит, он приехал на 6 месяцев раньше, и считал себя бывалым. И он говорит мне, знаешь, Дима, ты должен усвоить здесь одну вещь. Есть две книги, которые тебе надо выучить. Одна – это закон страны. Она такая толстая. Вторая еще толще. Как этот закон обходить? И ты будешь успешен. Так вот, фарисеи были мастерами именно как закон обходить. И Иисус обличал их. Поэтому, Валентин, много разных обетов существовало на тот момент. Все они как-то считались. И надо будет скоро заканчивать. Братья, я хочу только сказать вот что. Что не получили. Хотя апостолы думали, как я уже сказал, вот и мир будет в церкви, и это в городе. Апостол Павел думал, я вот приобрету все-таки братьев. Не получили ни те, ни другие, ничего. Пожалуйста. А? Точно. Вот. Бог воспрепятствовал. Как ты думаешь, почему?
Он бы его исполнил по своей ревности, правильно? Как ревнитель закона. Но Бог воспрепятствовал, чтобы не заложить фундамента неправильно.
Да. Братья, главная мысль, можно сказать. Бог показал в этом деле, не благословив его, что в деле служения Господу не все средства хороши. Запомним это, как проповедники. В деле служения Господу далеко не все средства хороши. Господь хочет чистого. Вот чистоты такой. Кто из вас читал Салава Астахова вот «Секрет силы молитвы»? Я помню, давно ее читал. Помните там, когда он нечаянно за деньги, которые дала там одна женщина на нужды миссии, очень были нужды эти деньги, и не могли их найти. А потом он их нашел, он тогда их спрятал, ну, где-то в каблук, в обувь. Они стерлись там, пришли в негодность. И они не понимали, почему. Нужны были деньги на миссии, нужно было дальше распространять Слово Божие. Впоследствии выявился факт. Эта женщина, которая пожертвовала эти деньги, была очень падшей женщиной. И, видимо, деньги она именно своим вот ремеслом и заработала. Бог не разрешил их использовать. Не все средства в служении Господу хороши. И Бог вот здесь показал даже апостолам. И не благословил он это дело, кривизну эту. Он хочет, чтобы те, кто приступает к нему, вот служением приближаются к нему, они шли прямо. Помните, вот книга Левит, там 10 глава, 3 стих, Господь сказал через Моисея: «Ибо в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Он там произнес их по другому поводу. Но мы из тех, кто приближается к Господу. Мы приближаемся к Нему за Словом, чтобы Он дал нам Слово, которое мы должны нести людям. И через это Господь, представляете, освящается. И пред народом прославляется. Это какая степень ответственности, братья. Я, наверное, буду заканчивать. А вот в виде заключения хочу еще вот такие вот мысли сказать. Что произошло, когда, вот, братья, компромисс мы допускаем? Что происходит, когда уход от истины? Что произошло впоследствии вот этого вот решения? Павел согласился, сказал: «Хорошо, братья». Что произошло? А мы знаем, что произошло. Павла чуть не убили там же в храме. И мира тоже не было. Не произошло никакого мира, и сам Павел еле-еле спасли. Знаете, долго еще, если мы берем церковную историю, вот апостольский период изучать, то мы видим, что церковь все-таки еще достаточно долго находилась в колее вот этой вот закона, из которого очень трудно выбиралась. Впоследствии апостол Павел в пастырских своих посланиях писал уже прямо Тимофею и назвал все это иудейскими баснями. Много из вот этого. Почему? Потому что он извлек, видимо, тоже урок из этого. Это был слуга Божий, который понимал и слышал голос Божий. Мы тоже часто, ну, может быть, в плену каких-то мнений или традиций, братья-проповедники. Я думаю, что вот этот случай из жизни апостолов должен нам о многом сказать и предостеречь. Я, наверное, буду сокращать вот свою, скажу, наверное, все-таки проповедь, не беседу. Но Бог этим случаем много говорит нам сегодня, что в деле служения Богу, если вы думаете, что будет легко, то этого не будет, будет трудно. Но Господь будет с вами. Будут, возможно, такие моменты, когда вам надо будет принять решение, стоять прямо за истину, вот как когда-то стояли вот братья вплоть до тюрем. Если кто-то думает, что здесь, может быть, и не будет тюрьмы, очень легко вы ошибаетесь. Сегодня, если проповедник станет и откровенно будет проповедовать и скажет, что это мерзость, мужчина с мужчиной и женщина с женщиной, ему могут сегодня здесь, соответственно законам, которые приняты у нас, во всяком случае, в штате, ему могут сказать, что это твое не проповедь, это, значит, hate speech, это crime, это речь о ненависти, из-за этого можно от 5 и выше лет в тюрьме провести. То есть, сегодня наступают дни, когда мы будем стоять перед решениями, стоять прямо или сказать: а в самом деле и мир будет, и зачем так резко сказать, что этому гею, что он погибший. Ну, скажем, что как-то вот обойдем острый угол. Обойдем здесь, обойдем там. Бог найдет людей, через которых поведет церковь. И церковь, пусть в малом количестве, но она всегда шла. И она имеет обетование непобедимости. Но что будет с нами, как с проповедниками, не исполнивших Божьего ожидания? Пусть Господь, братья, благословит нас вот на начале пути вот проповеднического думать об этом. Потому что это тяжелый труд, это заключительная мысль. Я проповедую уже почти 30 лет. И я скажу, что и другими вот видами служения занимался. Но проповедь все-таки самое тяжелое, вот, трудное занятие. Это требует очень большой отдачи и в семье, и в церкви. Поэтому, начиная вот свой путь как проповедники, пусть этот пример будет как вот указательным, ну, столбом для будущей вот жизни и вашей, и моей, и всех нас. Аминь. Будем молиться. Господь наш и Бог наш, вместе с братьями в этот вечерний уже час, я прихожу к Тебе и благодарю Тебя, Господи, за благодать Твою, которая все еще в действии, за то, что, Господи, Ты все еще желаешь спасать народ, и сегодня Ты, Господи, желаешь, чтобы мы возвещали эту благодать тем, которые еще не спасены, стоят вне этой благодати. Благослови нас в этом, Господи. Очисти и освети нас, и помоги, Господи, чтобы наше поприще на этой ниве, оно было бы успешным. Благослови каждого брата. Ты знаешь, Господи, их жизненный путь впереди. Благослови, Господь, чтобы мы действительно были, старались представить себя пред Тобою делателями неукоризненными, верно преподающими слово истины. Научи, Господь, меня, научи братьев. Знаешь, Господь, я всегда боюсь этого, что я неверно преподам Слово Твое. И прошу Тебя от этого жребия печального, убереги и меня, и братьев моих. Помоги в это последнее время стоять прямо. Господи, ясно понимать и слышать голос Твой и стоять в том служении, в том звании, в котором Ты нас призываешь. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Братья, подходили и спрашивали насчет сегодняшней вечерней беседы. У нас сегодня планируется вечером в церкви на Асторе, где Григорий Мельников совершает служение, значит, беседа для проповедников всех наших поместных церквей, входящих в состав Совета Церквей. Но поскольку сейчас у нас проходят курсы, я сегодня слышал своими ушами, что половина группы не сдала домашнее задание, то я думаю, что в первую очередь надо делать домашнее задание. Я понимаю, что, братья, мы люди не столь книжные, и вторая неделя как-то нагрузочка найдет на наши умственные способности. Это говорит о том, что нам нужно иметь время и для отдыха, и для учебы. Братья, если у вас получится хорошо отдохнуть и выполнить все уроки, пожалуйста, вы можете посетить беседу. Но если вы чувствуете, что это будет вам в ущерб вашему отдыху и вашей работе, выполнению домашней по библейским курсам, то советуем лучше останьтесь дома, чтобы и отдохнуть, и все-таки ну, подтянуть учебу. Братья, поняли? Поэтому мы просто просим, чтобы действительно все-таки к этому отнестись серьезно. Серьезно именно к выполнению домашних заданий. И к выполнению тех поручений, которые братья-преподаватели вам задавали. Поэтому, братья, мы просим, чтобы в первую очередь были выполнены домашние работы и отдых. А там смотрите сами. Мы это не запрещаем и выгонять не будем. Но завтра братья будут более строже спрашивать о домашней работе. Поэтому, пожалуйста, братья, выполняйте. Женя, что у нас там? Готово, да? Значит, братья, пожалуйста, проходим на ужин. Спасибо.